кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самые звонкие новости анализируем сегодня вместе с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимиром Брагиным. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Федеральная налоговая служба получила, как мне представляется, беспрецедентный доступ к данным граждан, которые имеют статус банковской тайны. Это поправки в налоговый кодекс. Они были предложены правительством и одобрены Госдумой, а в феврале закон был подписан президентом Владимиром Путиным. Хотелось бы сразу с вашей помощью понять, Владимир Александрович, а что же, собственно, меняется теперь и насколько налоговики теперь становятся, ну, я не знаю, необъятными владельцами конфиденциальной информации? Или же это не так?
Ну, на самом деле, вот этот процесс раскрытия информации о финансовых транзакциях, о операциях, он, на самом деле, начался не вчера, это просто логическое продолжение тех тенденций, которые были там последние, там, наверное, 10 лет, да, и сюда же входит, собственно говоря, и то, что налоговая сейчас у нас очень хорошо осведомлена там о всех там расходах, доходах граждан, да, и, в общем-то, сейчас, по сути дела, там, скрываться от налогов становится все сложнее и сложнее, да, там, используются какие-то серые схемы. Сюда же, кстати, входит и, собственно говоря, вот этот обмен информацией между Россией и другими странами, да, и в части как раз связанной с налогами. И то, что там, скажем, вот объем информации, которая доступна налоговикам, она, то, что она будет идти там, скажем так, расширяться, ну, на мой взгляд, будет отчасти понятно, да, и то, что будут стараться вот как можно меньше оставлять мест для таких серых схем, для ухода от налогов, ну, в общем-то, с учетом того, понимая, кем раньше был наш нынешний премьер-министр, ну, в общем-то, мне кажется, здесь тенденция была вполне очевидная.
Вот вы как раз языка сняли, да, Михаил Мишустин много и серьезно работал в Федеральной налоговой службе, очень серьезно подтянул это ведомство, оно стало цифровым, современным и очень, ну, я бы так сказал, влиятельным в новом качестве. По вашей оценке, чего нового-то получают налоговики? Ну, они и так уже многое знали, многое имели. Если, так скажем, объяснить просто, налоговики теперь, не знаю, закопаются в этой информации, они способны переваривать эти массивы, которые теперь они получают вновь?
Все равно, я думаю, что понятно, что за один день там все это, естественно, не будет переварено, да, но я так понимаю, что это потребуется в случае, если затронет расследование там каких-то сомнительных операций или будут серьезные подозрения там какие-то об уходе от налогов какого-то конкретного лица там или компании, да, тогда, наверное, уже в такую вот детальную информацию там будет какой-то смысл погружаться, да. Говорить о том, что это как-то затронет человека, который и так платит все налоги.
Там, ну, то есть обычных физлиц-то не затронет?
Ну, я думаю, что обычные физлицы этого даже не заметят, потому что, ну, какой смысл там вытягивать всю эту информацию, перегружать там, соответственно, обрабатывающие мощности, зачем, да? То есть это все-таки, ну, надо понимать, что обычно такая информация, она запрашивается с какой-то целью, да, а не просто так. Ну и с точки зрения, опять же, да, такого вот целесообразности, да, ну вот сейчас вот как раз была новость недавно о таких вот выездных налоговых проверках физлиц, да, которые за 2017 год, если не ошибаюсь, вот сегодня буквально где-то по радио слышал эту информацию, именно это касается как раз связано с тем, что ФНС получила данные там за, от иностранных своих партнеров, да, и, соответственно, сейчас вот только за тот год дошли руки на то, чтобы обработать информацию. Причем это самый первый год, с которого начался обмен информацией, дальше будет 17, 19, 20, условно говоря. И понятно, что вот эти процессы, они занимают очень большое время и требуют, ну, какого-то, ну, опять же, усилий, да, проверок там и так далее. Поэтому говорить о том, что сейчас вот массово всем, не знаю, там, начнут задавать вопросы, это, на мой взгляд, ну, мягко говоря, неверно, да. То есть это все-таки касается каких-то действительно важных случаев, с которыми нужно там конкретно разбираться. Такого, что это будет пока массово, ну, на мой взгляд, это не о том речь.
Понятно. Доступно объяснили. Следующая история, которую хотели бы оценить с вашей помощью, речь о неких новациях в части налогового администрирования. Они будут касаться IT-сектора. Курирующий эту отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко, как пишут деловые СМИ, задумал дать компаниям, которые покупают российское ПО и оборудование, некие налоговые преференции. Ну, разумеется, это и не только. Все вошло в проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли, который, собственно, поступил в аппарат вице-премьера Чернышенко. Как по-вашему, насколько это необходимо? И откликнется ли бизнес на это?
Ну, на мой взгляд, здесь соображение не столько экономическое, наверное, да, сколько все-таки соображение там безопасности. Да, есть там такое понятие там продовольственной безопасности. Действительно, там как-то удалось решить, да, даже благодаря, можно сказать, и санкциям, да, потому что действительно с точки зрения обеспечения собственным продовольствием, да, это действительно такая важная задача. Нужно понимать, что это, ну, скажем так, один аспект безопасности государства. С точки зрения современных реалий, ну, понятно, да, что если вы пользуетесь там импортным программным обеспечением и электронным оборудованием, да, цифровым оборудованием, то цифровая экономика ваша, да, она как раз очень уязвима и зависима от того, готов ли вам продавать это ПО, да, что будут продавать, какое оборудование и так далее. То есть то, что в этом направлении как-то надо двигаться, но, на мой взгляд, в принципе, шаг правильный. Да. Насколько он там окажется продуктивным и, скажем так, эффективным, ну, здесь покажет только время, да, потому что здесь как бы я судить однозначно не могу, но то, что такое в этом направлении что-то будет делаться и делается, ну, мне кажется, так, достаточно правильно. Понятно, что если у вас, ну, можно говорить о том, что да, там, российская ПО где-то может там, быть там хуже или отличаться там, от западного, но, опять же, да, если его не будут производить, не развивать отрасль, это никогда процесс не изменится, да, ниоткуда там взяться хорошему продукту просто нельзя, да, поэтому, ну, даже экономические науки, даже когда я изучал экономику, там, был там раздел там протекционизма, защиты, была такая оговорка всегда в учебниках, что да, конечно, торговля, она, конечно, позволяет лучше специализироваться, повышать ВВП, но если дело касается там каких-то стратегических там отраслей и безопасности, да, то иногда, конечно, вопросы экономической эффективности, они все-таки отходят здесь на второй план. Я думаю, что здесь как раз тот же самый подход, что постепенно, по крайней мере, снизить зависимость России, в том числе и вот по цифровым вот этим вещам, обеспечить хотя бы какой-то минимальный, скажем так, объем производства данных товаров и услуг уже как бы для внутренних нужд. Ну, посмотрим. То есть шаг, мне кажется, интересный, правильный, но вопрос, как бы, как это в итоге все будет реализовано.
Да, и еще одна заметная история, которая так или иначе тоже перекликается с предыдущей темой, с темой IT. Основатель банка Тинькофф, Олег Тинькофф, назвал 4 миллиардеров будущего. В этом списке тройка миллиардеров в будущем. Павел Дуров, всем хорошо известный основатель соцсетей. Николай Сторонский, у которого также состояние более 1 миллиарда. И Игорь и Дмитрий Бухманы. Мы не будем оценивать финансы этих уважаемых людей. Мне вот, Владимир Александрович, глянулось буквально следующее. Господин Тинькофф говорит, что любая усердная работа, если ты работаешь по 16 часов в сутки, дает результат. А вот мы в телевизоре слышим, что нужно сократить рабочую неделю, по крайней мере, в России, до 4 рабочих дней. Я что-то не очень понимаю. С одной стороны, сокращать рабочую неделю для обычных людей, ну а бизнесмены будут работать за всех других, так что ли?
Хорошее, конечно, замечание, да, такой интересный вопрос. Но я бы так сказал, не знаю, я вот все время читал, мне очень понравилась книга под названием, не помню, как «Хранить меня за плинтусом», что ли, называлась, вторая часть. Причем там интересный момент был, что там проводился пример, там, условно говоря, там, музыкантов. Понимаете, в случае, если там у ребенка там, или у человека есть талант к музыке, да, но он не работает по 16 часов в день, то он тоже великим музыкантом не станет. Он просто будет талантливым человеком. Вот и все. То же самое здесь. То есть, если у вас есть таланты, способности, то для того, чтобы их развить, да, действительно приходится очень много работать. Вот. Другой вопрос, что когда мы говорим про 4-часовую рабочую неделю, все-таки это немножко по-другому, да, это для большого числа людей, которые, ну, вот, условно говоря, там, ходят на работу ежедневно, там, грубо с 9 до 5 или там до 6, и, собственно говоря, делают то, что там исполняют свои должностные обязанности.
А вечерами подрабатывают в ТикТоке.
А вот если, да, он, да, как сказать, вдобавок к этому еще начинает там что-то делать, и у него начинает получаться, ну, в этом случае, да, там. Тогда, если он к этим 8 часам приплюсывает свои дополнительные 8, если он ему повезет, то, конечно, у него все получится.
И тогда он перейдет на работу только в ТикТоке, будет работать 16 часов в месяц.
Да-да-да. Ну, понимаете, да, действительно, когда говорят, ну, вот всегда, как любая книга, там, про мотивационные вещи, она, конечно, все они говорят, что работай по 16 часов, и будет тебе счастье. Ну, нужно понимать, да, что людей, которые работают по 16 часов, это не эквивалент количества людей, у которых есть счастье. Да, это все-таки, ну, немножко разные вещи. То есть здесь, как бы, есть частичка везения, частичка таланта и так далее. И здесь, конечно, есть свои, там, моменты. Вот. И, конечно, второй момент, вот, я посмотрел там статью про Тинькова, да, и меня немножко так удивило, что, конечно, они очень сильно уповают именно на IT-технологии. Ну, как бы здесь, мне кажется, немножко такая профдеформация, да, потому что успешный проект Тинькофф Банк, он, конечно, это на стыке IT и банкинга, такой прям интересная, конечно, вещь, но надо понимать, что жизнь, она больше, чем просто IT и, там, скажем, сфер деятельности, которая создает добавленную стоимость в экономике, которая позволяет зарабатывать деньги, их гораздо больше, чем, конечно, просто TikTok или Facebook или вообще IT в целом.
А что еще в словах Тинькова вам, ну, говоря так, понравилось? На что обратили внимание?
Ну, здесь, конечно, там достаточно короткий был у него спич такой с точки зрения посылов, да. Действительно, конечно, с точки зрения того, что общее, скажем, такое направление, да, что с одной стороны, вот как-то у него такой был интересный там пассаж, да, что вроде как на пенсии, с одной стороны, он с другой стороны призывает работать по 16 часов. То есть все-таки такой действительно интересный подход, да, что как-то, не знаю, то есть вот что-то еще вот какое-то добавить, не знаю.
Владимир Александрович, если я правильно понимаю, то Тинькофф, все-таки продав значительную часть пакета акций своего банка, в неком виде ушел от дел, но тем не менее остается лакомой, желанной фигурой для разного рода онлайн-конференций, в том числе и в соцсетях, большим ньюсмейкером по-прежнему. Это тоже ведь бренд, живущий уже вне, так скажем, самого банка Тинькофф.
Ну, с точки зрения, ну, компании, которая частично является конкурентом Тинькоффа, да, но для нас это очень интересный конкурент, как он так сейчас. Мы как его воспринимаем действительно с большим уважением и интересом, смотрим, конечно, что получается у них, и как тоже конкурируем, естественно, то есть соперничаем. Это очень это так раз немножко драйвит, мягко говоря.
Спасибо огромное, Владимир Александрович, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал». Владимир Брагин отвечал на наши вопросы. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.